начинаем тему, посвященную 70-летию победы, значит, в Великой Отечественной войне. Эта тема очень актуальна для нашего времени, потому что это Великая Отечественная война, это часть событий, которые шли в те годы в процессе Второй мировой войны отдельно, как какое-то ординарное событие, отделять я бы не советовал, потому что все в мире взаимосвязано и является цепью мелких, маленьких политических шагов и поступков, которые происходили в те годы. И прелюдия к этому началась задолго до этих событий, с окончания залпов Первой мировой войны, а именно после того, как отгремели последние фанфары, значит, банкетов Версальского мира, а дальше пошла проза. С одной стороны были победители в лице Антанты, а с другой стороны была поверженная Германия и разоренная гражданской войной Советская Россия. И вот я считаю, что вот именно все события той политической, нечистоплотной, грязной кухни начали происходить именно в те годы. Значит, в России в 18 году, значит, это к власти пришли большевики, укрепились в лице, значит, группировки Ленина-Сталина. Вторая группировка, это была группировка Троцкого, которая была, значит, особо популярной в России в то время и имела более реальной власти, чем Ленин. И популярность у него была и среди военных, и среди, значит, деловых кругов Запада, так как Лев Троцкий был братом известного банкира и сам был банкиром. Все его капиталовложения лежали в Лондонском банке. И заговор послов, который был в 18 году, и покушение на Ленина, это все были цепи одной из интриг мировой политической кухни. Борьба за влияние на геополитическом пространстве. Как мы знаем, что все это произошло неудачно. В итоге к 25 году, значит, группировка Троцкого была раскромлена. И здесь вот именно начинается восхождение другой тоталитарной фигуры, это в Германии, это фигура Адольфа Гитлера, восхождение которого привело к известным событиям 1939-1945 годов. Группировка Ленина-Сталина по своей внешнеполитической направленности ориентирована была на Германию и была прогерманский настроена. В 22 году, как мы знаем, был заключен договор Европала между Советской Россией и Германией. Для стран Запада это означало то, что Германия осуществила прорыв на внешнеполитическом и на внешнеэкономическом рынке в обход условий Версальского договора. И чтобы ликвидировать этот договор, она наняла, значит, западные державы, я так понимаю, это на английские деньги, как это сейчас от историки доказывают. Был убит премьер, рейхсканцлер того времени Веймарской республики фон Ротенау, социал-демократ, что послужило большим напряжением в это советско-германских отношений. И, значит, вплоть было до разрыва этих отношений, но чудом этот мир был, сохранился. Но вот в это время началось восхождение, значит, Гитлера. И Гитлер был замечен деловыми кругами на Лондонской бирже и был хорошо профинансирован деньгами, и с этого времени он из маргинала начал превращаться постепенно в политик. К этому вот 19-му году такой восходит курьезный случай, скандальный, в одном берлинском кафе, где схлестнулись, не зная друг друга, восходящая звезда социал-демократии и литературы, это Бертольд Брехт. Он после написания своего очередного музыкального сочинения друзьям устроил, значит, небольшой банкет и устроил премьеру своего музыкального сочинения. И в этот момент, значит, в это кафе зашел начинающий политик Адольф Гитлер, который своими тоже товарищами по партии начал проводить бурное собрание. Но Бертольду Брехту это не понравилось, и он, значит, в таких резких тонах ему высказал, чтобы он прекратил это свое, значит, выступление, тот что-то отказался, и Бертольд Брехт не сдержался и отходил хорошо его гитары, сломал даже все. И это, с друзьями они его вытолкали из этого кафе и, в общем, сказали: не умеешь слушать это искусство, учись, нанимай себе артистов и обучайся у артистов искусству. Ну, что попало в бульварную прессу моментально на следующий день, и что для Бертольда Брехта потом, конечно, трагически обернулось. Он был включен в список номер 2 после этого Фихтвангера на уничтожение. Но мы все прекрасно знаем, как восходил Гитлер к власти, как после 1932 года. А, не все гладко, конечно, было у него. Были и противоречия также, значит, внутри государства у самого и в партии были противоречия. Были такие братья Штрассера, Отто и Грегор, которые в 1932 году, значит, это вышли из НСДАП и образовали свой Национально-социалистический союз, который вместе с Эрнстом Тельманом вошли в блок и готовили построение в Германии германского социализма. Ну, естественно, Гитлеру это не устраивало, не устраивало и те, кто его продвигал, значит, это вперед в политике, а это уже не английские банки, а уже местные олигархи, это Крупп и другие, Сименс, это, и многие другие эти банкиры, фуггеры, все там, все, кого интересовало его агрессивная политика, потому что Штрассер, он ограничивался, значит, построением германского социализма именно непосредственно только в Германии, а экспансии на другие страны, и это нет. А, как известно, олигархам нужна была экспансия прежде всего вперед. Но здесь интересы германских промышленников в общем, соединялись с агрессивной политикой Гитлера в том, что Версальский договор ограничивал развитие как и экономики, как и это развитие финансового дела, а как мы знаем, это сущность это германского империализма, она основывалась именно на военных, на военной экспансии на другие континенты, в другие страны. Мы знаем, что основа германской экономики – это производство военной и промышленной тяжелой техники. Ну, вторую это сторону вины за развитие агрессивной политики Германии несет тоже Советский Союз, который, следуя своей прогерманской традиционной политике в 20-е годы, он привлек иностранных специалистов, немецких, значит, это бизнесменов это для это построения, значит, своей промышленности на территории Советского Союза. А это устраивало как и промышленников Германии, так как им нужно было, значит, это постоянно это пополнять потенциал, значит, промышленности это научными знаниями, и они использовали нашу рабочую силу, использовали наши научные достижения, которые шли в 30-е годы, наши производственные это материальные базы. Этим же воспользовались немецкие военные, а вот особенно немецкие военные в эту пору очень развили такую активную политику. Значит, у нас здесь в Саратовской области были химические полигоны, мы знаем, где, значит, немцы вместе с нами отрабатывали химическое оружие. Мы знаем летные школы в Липецке, где там учился Герман Геринг, будущий этот руководитель Люфтваффе. Также мы знаем то, что немецкие военные активно участвовали во всех локальных войнах, которые происходили, значит, это на территории это земного шара. Вот более известная такая война, это Чакская война, это между Чили, Парагваем и Боливией, где на стороне Боливии воевали немецкие генералы, которые уже тогда отрабатывали тактику выжженной земли на территории, на этих, на чилийцах и на парагвайцах. Но хотя и Боливия потерпела поражение, но школу, это офицеры вермахта, прошли достаточно хорошую. Но что касается внешней политики, то где-то в 1934 году Сталин попросил у Гитлера, значит, это, ну, как через своих послов, это, переговорить, встретиться на предмет заключения между СССР и Германией, это, договора между двумя странами. Но Гитлер это внимание не придал, это значение, так как общих границ Германии СССР не имело, и ты пока вопрос не интересовал. И фактически вот где-то начиная с 1934 года начинаются противоречия между СССР и Германией. Это положил начало этому Карпатский вопрос. Это часть от Львова, Ужгорода. Она тогда, эта территория входила в состав Чехословакии. Но там, это в этот момент, в 1934 году, существовала маленькая автономия закарпатская, которая впервые тогда начала называться Карпатская Русь. И в этой автономии власть захватили это украинские националисты. Пришли к власти. Вот. Тогда еще Степана Бандера так это и в помине не было. Он был заштатным функционером ОУН. А тогда выходили пока еще это те лидеры, которые стояли еще у истоков тех маленьких эфемерных государств, которые это, посуществовали в течение 18-го года на территории, значит, Закарпатья, потом были поглощены, значит, Венгрией, это Чехословакией, Польшей. Один из лидеров этот, этих униатский священник Максимилиан Волошин, Августин Волошин, он это достаточно это был тогда популярен среди населения этого Закарпатья. Он играл такую, сказать, это, ну, двойную роль в политике закарпатских националистов. Он на сторону это ориентировался и на Англию, и на Германию. И вот на противоречиях между этими странами он делал выгоду для своего закарпатской государства. Гитлер к нему отнесся совершенно, так сказать, ну, может быть, даже и сделал лицемерный такой шаг. Это он не придал этому значения, факту, его требованиям. Ну, дал понять, что, в общем, Германия в будущем не забудет его. Ну, все это потом, так сказать, через 4 года оно всплыло опять, потому что после мюнхенских договоренностей, значит, это Чехословакия, она перестала как государство существовать независимым. Она в качестве года просуществовала как подконтрольное государство, значит, это Германии. А в 1939 году и вообще прекратила свое существование. И на месте Чехословакии, значит, была провозглашена Словакия во главе с пронацистским лидером Глинкой. А часть, значит, Чехословакии была поделена между Польшей и Венгрией. Здесь вот Гитлер именно сыграл вот эту такую политику «разделяй власть», властво между украинцами, потому что это пока его устраивало. И к этой захвату этой территории в свое время и стремился и Сталин, потому что Карпаты считались воротами в Европу, и кто контролирует этими карпатскими перевалами, то он, значит, контролирует и всю Среднюю Европу. Но особенно обострились, значит, отношения, значит, СССР и Германии, это с событиями в Испании, где в впервые, значит, СССР столкнулся в открытом бою, значит, и с фашистской Италией, и с фашистской Германией, нацистской Германией, надо точнее быть. Здесь обкатывались все новейшие виды вооружения, как с германской, с итальянской стороны, так и с советской. Я не буду останавливаться на экспорте, значит, это, значит, своего строя в Испанию, потому что это тема отдельного разговора. Но после этих событий, события совсем развернулись вообще алогично. Я даже непонятно вообще, почему это вообще-то пошел Сталин на союз с Гитлером. Потому что по всей той идеологической шумихе, которая это распространялась в средствах массовой информации СССР и за рубежом в просоветских изданиях, были все удивлены, потому что весь 1939 год, весь начало 1939 года шли переговоры с Англией, с Францией о создании, значит, это союза между этими тремя странами, Англия и Франция, Советский Союз, и которые привели совершенно в тупик и не были не закончены. Но единственное, что здесь Польша не согласилась пропустить через свою территорию, значит, в случае нападения, значит, Германии на какую-либо из стран, значит, это войска СССР. И, в общем, все эти переговоры на этом закончились. Но я думаю, здесь сыграла это сходность интересов двух тоталитарных держав. Это стремление к захвату новых территорий. И вот этот союз в 1939 году совершился. Тем более, значит, и Германия не опасалась не нападение со стороны Запада, потому что и в Англии, и во Франции пришли к власти прогерманские силы. Ну, и, может быть, это и союз это был естественным, наверное, в то время. И вот, после некоторых консультаций, значит, это там все заходили издалека, все, чтобы это не так афишировалось, все это, и вот был подготовлен пакт Молотова-Риббентропа, где фактически, значит, это и Германия, и СССР разделили между собой территории, значит, Восточной Европы. То есть именно вот, значит, Германия претендовала, значит, на Польшу, значит, это СССР претендовал, значит, на Финляндию, на часть Румынии, претендовал на Северную Буковину, претендовал на Турцию, претендовал на Иран, претендовал на Прибалтику. Но как все началось, это только вот все прекрасно теперь знают. Вот. Произошло, значит, с Финляндией как? Был инсценирован фактически инцидент, значит, с Финляндией, значит, специальное подразделение НКВД, значит, зашло на территорию Финляндии и с той территории обстреляли, значит, нашу территорию. То есть создали казус белли, то есть повод к войне. В Прибалтике было то же самое. Уже шла война, значит, с Польшей. Польские подводные лодки после боевых рейдов, значит, заходили в прибалтийские порты, это Таллин, Либава, где они это производили небольшой ремонт и шли обратно в боевой поход. Вот. Прошла нота, значит, от германского посла, значит, в Москве. Эта нота была положительно воспринято в нашем руководством. Было, соответственно, отдано специальное распоряжение. В Лужском заливе был затоплен старый советский пароход. И тут же в печати, значит, была опубликована нота польскому правительству, что якобы подводные лодки, значит, Польши торпедировали советский мирный пароход. И так как, значит, это правительство прибалтийских стран это, обязуясь по разным международным договорам, не обеспечивает нашим советским пароходам безопасность в своих территориальных водах, туда были введены войска. И были введены войска на территорию Польши. Этот поход, естественно, происходил не без сопротивления местного населения, как у нас описывается, значит, это описывалось все это с радостью, народ восторжен, с цветами встречал население и Красной Армии. Красную армию. Под Гродно наша танковая бригада попала в котел и чуть была не уничтожена. потому что Гродно был расположен так, это там, там река, это, которая протекала через Гродно, она образовала ряд островов, и вот наша танковая бригада прорвалась на эти острова, а поляки взорвали мосты просто-напросто. И она была отрезана и почти что полностью уничтожена. Все так же было, происходило сопротивление в Прибалтике, ну а советско-финскую войну вы прекрасно знаете. Поражение, это фактически было на грани, если бы не мирный договор, подписанный финнами, которые уже тоже были на грани, и это издыхание, значит, их армии и потенциал. Естественно, сопротивляться против такой большой страны они не могли долго. Но в военном плане это было чисто поражение. Потому что потерять столько людей только от обморожения, никто, ни одна армия современная не могла. Это была СССР на грани военного поражения. Потому что тут же Финляндия получила и помощь и от Соединенных Штатов, от Англии и Франции. Туда были введены подразделения немецкой армии. И они, может быть, это и реально оценили ситуацию военную и решили это пойти навстречу финским властям и заключить мир. Но все равно от Финляндии была отторжена часть территории, это именно территория Карельского полуперешейка, часть территории Заполярья и часть территории на территории, это, прилегающей Финской Карелии. Так что, как не пытались, и сейчас не пытаются, значит, некоторые историки от КПРФ опровергнуть, факт есть фактом. Значит, СССР вступил во Вторую мировую войну на стороне гитлеровской Германии. Но дальше пошли уже такие противоречия между двумя союзами. А, я еще не сказал это, значит, на юге это была это оккупирована Бессарабия, и здесь амбиции, значит, Советского Союза не остановились. Наши войска двинулись прямым ходом через Трансильванию на Бухарест. В связи с этим была нота, значит, гитлеровского правительства, в которой они потребовали, значит, от Советского Союза соблюдать, значит, соглашение, значит, по пакту 1939 года, и пришлось, значит, это советские войска срочно отвозить за пруд. Вот. А разногласия начались из-за того, что в 1940 году, значит, это гитлеровское правительство предложило советскому правительству, значит, присоединиться к антикоминтерновскому пакту. Но со стороны Сталина такого явного отказа не последовало, но это взамен они выставили условия, значит, значит, полностью, значит, германскому, значит, это, внешнему ведомству отказаться от влияние на Турцию, Иран, Болгарию и закрыть глаза, я так понял, это как это, я ну, это понимаю, но сейчас этих доказательств нет пока, это, потому что этих документов пока, значит, в МИДе находятся наверняка. И в дальнейшем, наверное, если мы откроем все вот эти секретные документы, то мы конкретно и достоверно будем уже тогда считать, что же происходило в эти года. Но то, что с этим фактом и с этим требованием, значит, Германия не согласилась и явилась именно вот с окончательным обострением отношений между СССР и Германией.